Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня с нами будут беседовать заместитель председателя комиссии Совета Федерации России по вопросам развития институтов гражданского общества, он же зампред комиссии по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, в прошлом член правительства Александр Починок и научный сотрудник Института экономики переходного периода, обозреватель «Новой газеты» Кирилл Рогов. Мы будем говорить... По крайней мере, начнем говорить с юбилея, с десятилетия программы реформ Германа Грефа и, конечно, о том, что ждет российскую экономику, да и политику впереди. Что, собственно, впереди? Вторая волна экономического кризиса или вторая попытка модернизации России? Я напомню, телефон прямого эфира для слушателей бесплатный 8 800 222 12. Можно будет задавать свои вопросы. Пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, пока к нам по телефону присоединяется Александр Петрович Починок, попавший в очередную московскую пробку. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. Александр Петрович, я хочу начать с констатации фактов прошлой недели. Ну вот, падение цен на нефть, обвал евро, европейских рынков, рост курса доллара. Многие посчитали это второй волной мирового экономического кризиса. Ну, другие считают, их меньше этих экспертов, что это такая рябь после первой волны. Но, тем не менее, в общем, ситуация в экономике европейской особенно достаточно серьезная. Как это влияет на российскую экономику сейчас?
Ну, как влияет? Давайте сами подумаем и порассуждаем. Во-первых, по-моему, все-таки это не вторая волна кризиса, поскольку системный крупный кризис прошел, до следующего нужно дожить. А идут обычные циклические процессы. Вспомните, сколько стоил евро раньше? Помните, когда он был 0,8-0,9? Вспомните, когда он был практически полтора? Циклически поднимается и опускается. Вполне может быть, что евро будет равен доллару. То же самое соотношение рубля и доллара. Тоже ничего удивительного нет. У нас рубль все время старался укрепиться, Центральный банк его старался ослабить, но тем не менее он тоже все время совершал циклические движения, и сейчас он совершенно логично ослабляется. Так что это обычные нормальные процессы, которым надо приспосабливаться. А то, что экономика, она больная еще после кризиса, это факт. То, что мы от кризиса отбились, но не ведем быструю модернизацию, это еще больший факт. И понятно, что если мы не проведем вот эту модернизацию, мы действительно можем столкнуться с очень тяжелым системным кризисом в перспективе.
Я к Кириллу Рогову тоже обращусь практически с тем же вопросом. Вот все эти ситуации в Европе, естественно, влияющие на российские рынки, но, правда, сейчас цена на нефть опять чуть-чуть поднялась, опять власти стали меньше волноваться, стали более оптимистичными. Тем не менее, для вас это что, вторая волна кризиса или не волна, а такие маленькие вот завихрения?
Ну, знаете, я бы сказал, что до некоторой степени кризис вообще не кончился. Я не очень понимаю про вторую волну. Вот те диспропорции, которые были в мировой экономике, которые породили события 2007-2008 года, они не были разрешены, они не выровнялись, они не сняты. И в этом смысле мы только и должны ждать, как дальше вот будет поворачиваться, насколько болезненно будут сдуваться следующие пузыри и следующие сниматься диспропорции. Так что мне даже кажется, что вот в словах «вторая волна» есть некоторая такая неадекватность. Вот есть проблема. Эта проблема — это как бы большой надутый шар, который спускается кусками. И вот это очередной кусок.
Ну, а на этом фоне есть большая какая-то глобальная проблема России. Вот мы были все, кто сегодня разговаривает, на конференции памяти, светлой памяти программы Германа Грефа. Сами ее авторы выступали страшно оптимистично, что они много всего сделали. Но мне показалось, что Кудрин с Грефом не слишком адекватны. Когда там посчитано, что 36% всего творческих планов реализовано, причем мало что сделано, сделано в сферах, которые хоть как-то затрагивали интересы бюрократии, ну, оптимизма, в общем, не должно быть большого. Тем не менее, вот глобальная проблема России на фоне этого кризиса, на ваш взгляд, Кирилл?
Ну, если можно, я тоже вот свои впечатления об этой конференции. Эта конференция устраивал Центр стратегических разработок совместно с Институтом экономики переходного периода.
А, у вас ведомственный интерес.
Ну, нет, я просто хочу восстановить справедливость, что была совместно эта конференция устроена. И я хочу обратить внимание, что там в середине где-то довольно благолепных действительно таких слова излияний, выступил Евгений Григорьевич Ясин с очень жестким таким заявлением. Он сказал, что вот вы подсчитываете тут 40%, а посмотрите на то, что не сделано. И это такие важные куски, что, посмотрев на них, это все, что касается политической сферы, системы управления, вот, конкурентности российской экономики, это все не сделано. Но и посмотрев на них, становится понятно, что эти вот насчитанные 40%, они, в общем, мало что вообще значит. Кроме того, я хотел отметить, вот, например, там среди сделанного сказано там удвоение ВВП, повышение уровня жизни населения, сбалансированность бюджета и платежеспособность государства. Но программа Грефа предусматривала, что это все будет сделано благодаря структурным мерам. А это все получилось выполнить благодаря конъюнктуре, очень благоприятной конъюнктуре, которая дала вот такой вот толчок. И в связи с этим Евгений Григорьевич сказал, что ему кажется, что вот некоторая неадекватность оценки того, что сделано, некоторая завышенность этой оценки, она будет вести к тому, что не точно будут поставлены вопросы на будущее. И не будет проанализировано, почему это не удалось сделать, и вообще, что нам предстоит. Ну и вот здесь вот, переходя уже непосредственно к вопросу, мне кажется, что вот если смотреть на кризис и Россию, и место России в нем, то первое, что бросается в глаза, это то, что страшна ненадежность России. Ну вот поглядите, вот как только... Вот мы говорим, почему деньги не идут в экономику. Но ведь у нас такой бюджет и такой торговый баланс, что упадет цена на нефть на 40%. И все будет по-другому. Будет другой курс рубля, будет все по-другому в стране, будет другая инфляция, все будет по-другому. И кто же может вкладываться серьезными деньгами в производство, если он понимает, что через 3 месяца запросто все может поменяться кардинально. А все запросто может кардинально поменяться. В мае, с 3 по 25 мая, цена на нефть упала на 22%. Сейчас она отыгрывает немножко вверх, но мы видим, что вот эти вот колебания, а эти колебания непосредственно, вот 22% мы еще держимся, а упадя на 30, у нас бы резко пошел рубль, значит, ослабляться против доллара. Для человека, который вкладывает в производство, это невозможность планировать. То есть планировать можно только там, и вкладываться можно там, где у тебя гарантирована высокая отдача. А если отдача нормальная, которая должна быть нормальной, обыкновенной рыночной экономике, то там все, это нерентабельные вложения.
Я к Александру Пученку тоже обращусь. Александр Петрович, вы слышали оценку Кирилла Рогова. Ну, вот как вы это видите, на самом деле, действительно, ведь российская власть играет в такую нефтяную рулетку. Вот последние несколько дней были такие яркие дискуссии, сколько же в бюджет там заложить, 70 или 75, вот взяли, заложили 75 за баррель. Но, в принципе-то, это, понимаете, это же такая русская нефтяная рулетка, да, можно выиграть, а можно так проиграть, что вся страна рухнет.
Ну, вы знаете, на той же самой конференции и Кудрин и Греф вспоминали, как они ругались закладывать 20 или 27 в то время.
Но это ж не их заслуга.
Секундочку. Так вот, они как раз и говорили об опасности вот этой нефтяной рулетки. Я тебе, давай пошли по пунктам. Пункт первый. На самом деле, я склонен не преуменьшать заслуги и Кудрина, и Грефа. Это первая программа, которая была выполнена в такой большой степени в России. До этого, к сожалению, все творилось еще хуже. С ее помощью действительно удалось сделать крайне многое. Мы теперь страна с бюджетным законодательством, мы страна с налоговым законодательством, мы страна с трудовым законодательством. Простите меня, если бы не эта программа, что кризис, который был в прошлом году, мы просто бы не пережили. У нас не было бы ни стабфонда, ни определенных запасов, ни все-таки более менее работающей финансовой системы. Поэтому результаты здесь налицо.
Программа Александр Петрович, я напомню, что стабфонда скоро не будет.
Значит, ну, стабфонда уже практически нет, не в этом дело, люди. Стабфонд это не в том дело, что это деньги, которые нам нужны были для того, чтобы сейчас рассчитываться. Стабфонд это была возможность не закачивать деньги в экономику и не разгонять. Вот почему Кудрин и говорил, как одной из самых больших проблем, то, что очень плохо проводить реформы, когда много денег. И именно потому, что у страны было много денег в 2000-е годы, очень многое не удалось сделать. И именно поэтому-то, как только у бюрократии появилась возможность посидеть свесив ножки, она, естественно, с корпоративными своими интересами начала жесткую оборону и стала не позволять вот это делать. Еще раз повторю, все-таки программа заслуживает более положительных оценок, чем отрицательных. Без нее было бы на порядок хуже, и она сделала очень многое. Теперь о том, что сейчас. Сейчас тема не в том, наберем ли мы деньги для бюджета. Наберем, вопросов нет. Тема в том, что действительно произошел системный кризис. И это означает, то, что мы вот умереть, но должны обновить всю структуру производства. Мы должны обновить систему управления. Мы должны обновить финансовый механизм. Мы должны не проиграть вот эту страшную борьбу с другими странами. Причем придется пытаться догонять Бразилию, придется бороться со странами Юго-Восточной Азии, бороться за рынки. Понятно, что предприятия, вот те, которые жили десятилетия сейчас в старой немодернизированной экономике, они не выдерживают. Ну, не выдерживает АвтоВАЗ. Ну, можно добавлять миллиарды.
А вот будут добавлять сегодня. Вот Путин сказал, что надо увеличить финансирование программы по утилизации автомобилей. Слушайте, но она же стимулирует производство вот этого устаревшего железа, да, заднеприводного.
На этой конференции выступал предельно жестко. Нужны очень быстрые действия в бюджетной сфере, в сфере финансовой, даже в той же самой сфере управления госсобственностью. Про пенсионку мою любимую я уже не говорю, там полностью все надо переделывать. Система не выдержит вот та, которая сейчас есть. То есть мы действительно потеряли очень много времени. Я в тех отраслях, где даже на табличках исполнения реформы стоят одни синие квадратики, а не красные, например, реформа МВД, там ситуация еще хуже. Мы потеряли 10 лет.
То есть совсем потеряли 10 лет, Кирилл?
Ну, в этих отраслях потеряли.
Кирилл. Я соглашусь, опять-таки, сошлюсь на оценку Евгения Григорьевича Ясина. Он сказал, вот у вас синенькие квадратики, это как будто не выполнено, да? А на самом деле в этих местах мы шли назад. И в МВД мы имеем ситуацию гораздо хуже, и в прокуратуре, я бы сказал, чем имели на тот момент в судах, наверное, 8 тоже. Лет назад. И да, давайте, скажем, по определенному набору позиций мы не то, что потеряли, остались на месте, мы прошли назад. И довольно значительный путь. Вот я вот здесь смотрю, тоже про федеративные отношения, мне так все понравилось, что там все выполненные меры по реформе федеративных отношений местного самоуправления. Ну, там я не буду перечислять, в общем, там выполнено так, что те меры, которые освобождают федеративные органы от, значит, влияния местного влияния. Ну да, абсолютно все местные органы субъектов федерации освобождены от местного влияния.
Вертикаль уже до, по-моему, районных центров дошла.
Да и на муниципалитет. Это уже она идет.
Да, тут интересная такая еще деталь, я тоже тут просматривал, что в интернете свеженького по поводу экономики пишут, тут один из авторов как раз заметил, что идея Путина догнать Португалию, это что-то не вспоминается в последнее время, а ведь сейчас, если посчитать, российский ВВП в расчете на душу в 2009 году оказался в полтора раза меньше португальского. Ну и продолжительность жизни в России, например, 68,5 лет, в Португалии 78,5. То есть Португалию уже не догоняем. Ну, а кто тогда конкуренты России, Александр Петрович?
Так, конкурент России сейчас, прежде всего, это Бразилия, которую надо пытаться догнать. а нас обгонит по объему ВВП и, возможно, на душу населения. А Португалия почему не конкурент? Хорошая европейская страна.
Но еще лет 15 догонять.
Вы знаете, может быть, что и никогда.
Вот и хороший такой тезис. Ну, а как оценить вот сегодняшние, например, такие прогнозы? Сегодня заседало правительство, рассуждали они о прогнозах роста ВВП и так далее. Ну и вот, значит, премьер-министр сказал, что правительство будет стремиться обеспечить рост на уровне выше 4%. Хотя есть, мол, негативные такие оценки, там 3,4 и так далее. Но это все цифры. Но я не знаю, я не экономист, но мне кажется, что что-то сильно все оптимистично вот как-то на уровне вот этого государственного управления.
4% рост обеспечить реальный, спокойно. Это не такой уж большой рост.
Да, даже в условиях кризиса?
Даже в условиях кризиса. Это нормально совершенно.
Так, Кирилл.
В условиях кризиса.
Ну, мне кажется, что для развивающейся страны, которая скорее по многим параметрам является Россия, 4% это, в общем, мало. Хотя настолько, ну, не знаем мы конъюнктуры, которая возникнет вот в каком-то следующем, в следующей итерации, вот, что трудно сказать. 4% нам будет мало роста, потому что, ну, вообще для развивающихся стран это мало. И потом в России есть такая проблема, что вот мы, что мы можем расти только при, пока у нас получалось расти только при значительном притоке капитала. Если этого капитала, притока не будет, я боюсь, что у нас не будет роста.
Ну вот как раз о росте притока. Очень интересно было выступление Дмитрия Медведева перед иностранными инвесторами, точнее, на тему иностранных инвесторов, и он сказал, что надо обеспечить им всякие условия, чтобы этим занялись. Значит, вот, специалисты должны получать всестороннюю поддержку с первых минут их пребывания в нашей стране. Речь идет о получении виз, оказании юридической помощи, обеспечении жильем, социальном обустройстве семей. В этой работе должны участвовать представители МИД, Минэкономразвития, МВД, ФСБ и так далее. Но если ФСБ уже участвует, то, в общем, конечно, инвестиций будет, наверное, много. Но мне почему-то опять кажется, что вот эта забота об иностранных инвесторах, в этом что-то есть, ну, странное. Надо заботиться, наверное, обо всех. Это как со Сколковым, да, вот создадим такой маленький заповедник для каких-то хороших людей, и они там будут жить, размножаться, размножать инновации. Ну, может, я не прав, конечно, Александр
Петрович. Нет, ну, прежде всего, вашу станцию закрывать надо, потому что по пожарной безопасности она никуда не годная.
Да, у нас кондиционер.
Не в том дело, потому я же сейчас пытался забежать по лестнице, чтобы не садиться в лифт и не выключать телефон, а все ваши запасные входы закрыты, поэтому если будет пожар, вы отсюда не убежите никуда.
А кнопочку надо нажимать.
Кнопочку надо нажимать, а они у вас электронные.
У нас не бизнес, нас не будут закрывать.
А что касается инвесторов, дорогие мои, привлечение иностранных инвесторов – это сигнал, это символ. И за иностранцев нужно бороться. Беда, конечно, что у нас и родные убегают.
Чемоданное настроение, было сказано товарищу
Саркову. Правильно было сказано. И действительно наш бизнес...
А что он сказал? Сидеть.
Сидеть не надо, бизнесменов надо любить. Вот в том-то и беда, что если мы сейчас выйдем на улицу, устроим опрос, нам скажут, что богатые бяки, у них надо все отбирать, и предпринимателя у нас не любят, не понимают, что это труд очень серьезный, создавать бизнесы. Я вот пробовал посчитать, на 9 статей отрицательных от предпринимателя приходится, ну, максимум одна положительная. Так? Поэтому и тех надо привлекать.
Да, вот. А знаешь, что Иван пишет? Реформировать мафиозно-коррупционную экономику невозможно. Путинский путь ведет в тупик. Так, интересно. Необходима конфискация неправедно нажитых богатств, которая даст в казну несколько бюджетов, необходимых для модернизации.
Замечательно. Вот, только модернизировать будет не с кем и нечего. Вы поймите, проблема не в отсутствии денег. Денег в мире полно. Так? Денег дадут под реальные проекты. Нет реальных проектов, нет хороших менеджеров. И почему Греф и начал с того, что самая-то главная проблема, которую упустили, была самая первая, это проблема образования. Реформы делать мало с кем или почти не с кем.
Подождите, в России почти всеобщее высшее образование.
Вот. Это ужасно. Последнее...
Почему ужасно?
Потому что последнее...
Вы сами председатель попечительского совета известного московского вуза.
Огромного вуза, 100-тысячным количеством студентов РГСУ, все правильно. Но, дорогие мои, когда у нас в стране 6 лет подряд количество поступающих на первые курсы вузов на 40% больше, чем выпускников школ, я напомню, сейчас закончило поколение, у которого меньше миллиона выпускников. А теперь давайте решать пасьянс. Так, значит, у нас имеется 1 000 000 выпускников школы, меньше даже, так? Из них 500 тысяч мальчиков, 500 тысяч девочек. Теперь давайте, как из этого формировать миллионную армию, многомиллионные наши службы, МВД и ему подобное.
Так сокращать их надо.
Так, откуда-то людей брать надо. Дальше.
Не
и
надо.
Как заполнять вузы, в которых сейчас 1 700 000 мест на первом курсе? Вот. Где ответ?
Да нет ответа.
Так
я не знаю, может, у Кирилла Рогова есть ответ, я не знаю. Вы как-то переключили нас на тему образования, и мне казалось...
Так это главная тема.
Нет, не главная.
Мозги.
Я считаю, что климат в стране, понимаете?
Вспомните профессора Преображенского.
Слушайте,
разруха в мозгах начинается.
Ну, не знаю, если людей бьют в центре Москвы дубинками, это, конечно, плохо влияет на инвесторов, но все равно они деньги будут давать.
Так и
бьют. Но если еще правила игры будут нарушаться, в Китае они все-таки не нарушаются.
Так и бьют потому, кто бьет, раз, и кто отдает приказы о том, что бить, два. Посмотрите, что это за люди. С ними можно делать реформы?
Я не знаю.
Я не знаю,
кто отдавал приказ на триумфально разгонять людей, которые защищают Конституцию. Кирилл Рогов.
Что?
Минутка
а в чем
у
вопрос?
Нас есть.
В чем
о
вопрос?
Климате, о климате.
Ну, климат, конечно, это главное. И я согласен с тем, что говорит Александр Починок про образование. Но, конечно, для образования тоже нужен климат. У нас, на самом деле, в этой сфере не сделано ничего не потому, что там что-то мы не делали, денег нет, а потому что в этой сфере, так как и в других сферах социальной жизни, шло некоторое наступление несвободы. Не было инициативы, не было возможности. Эти возможности сокращались. Все соответствующим образом и двигалось.
Социальные лифты не работают, Александр.
Социальные лифты должны работать, потому что чем больше свободы, нормальной свободы, тем лучше для развития.
А если
меньше, страна останавливается в развитии.
Так она, значит, останавливается сейчас в развитии?
Так,
или нет?
А что она делает-то? По нашему с вами мнению, давайте подумаем. Вы говорите 4% рост. Это обычный восстановительный рост. Это маленький рост.
Но
очень маленький.
Базы, согласен.
Поэтому показать, что не все в порядке в датском королевстве.
Ну что ж, я напомню нашим слушателям. У нас сегодня в студии член Совета Федерации Александр Починок и научный сотрудник Института экономики переходного периода и обозреватель «Новой газеты» Кирилл Рогов. И я напомню нашим слушателям, что в эфире у нас 22 часа на политический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, персоналии флотилии «Свободы», грозит ли Европейским банком кризис и как укрепляются демократические институты не в России, а в Грузии.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Международная организация Freedom House, занимающаяся мониторингом ситуации с правами человека и гражданскими свободами в мире, назвала десятку самых репрессивных режимов. Список государств, где наиболее грубо нарушаются права человека и подавляются свободы, попали в частности Северная Корея, Мьянма, Ливия, Сомали, а также две страны бывшего СССР – Туркмения и Узбекистан. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что приостанавливает действие меморандума о сотрудничестве с МВД в связи с разгоном милиции акции оппозиции в Москве 31 мая. По словам Лукина, милиция действовала грубо и незаконно, в то время как участники акции никаких противозаконных действий не совершали. Омбудсмен ждет извинения от руководства МВД. В Москве задержано двое активистов оппозиционного движения «Солидарность», проводивших пикет. Как сообщили Интерфаксу, в «Солидарности» активисты пикетировали здание МВД. Опознаны все три боевика, убитые в ходе контртеррористической операции в четверг в центре Махачкалы, сообщили Интерфаксу в пресс-службе управления ФСБ по Дагестану. Парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект об основах внешней и внутренней политики страны. За документ проголосовали 253 из 430 присутствовавших на заседании депутатов. Согласно документу, Украина будет придерживаться внеблокового статуса, который означает, в частности, отказ от намерений в будущем вступить в НАТО. Президент Турции Абдулла Гюль заявил, что отношения его страны с Израилем никогда не будут прежними после недавнего инцидента у берегов сектора Газа, при котором погибли турецкие граждане. В городе Искандеру на юго-востоке Турции убит католический епископ, апостольский викарий региона Анатолия Луиджи Подовеза.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии член Совета Федерации Александр Починок, зампредседателя двух комиссий по развитию институтов гражданского общества и по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, и научный сотрудник Института экономики переходного периода, обозреватель «Новой газеты» Кирилл Рогов. Можно начинать звонить по телефону прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну вот тут у нас всякие оптимисты пока по пейджеру. Так, Путин превратит Россию в Северную Корею, будем все ходить строем, славить национального лидера Владимир Салтая. Да, действительно, оптимист.
Ну, я надеюсь, что такого не произойдет. И мы все-таки не Северная Корея, слава богу. А Северная Корея сейчас очень плохо. Это страна в тупике и без хорошего будущего.
Да. Господин Починок, пример ЮКОСа – прекрасный повод для вложения инвестиций в российскую экономику. Вам ли об этом неизвестно, говорит Алла Павловна?
Ужасный пример, кто ж спорит. Он оказал плохое влияние.
И опять на вас наезд.
И пример Гуцериева того же самого.
Ну, вернулся Гуцериев.
Ну, вернулся.
И значит, компанию вернул.
Значит, чего-то поняли.
Ну, мне вот не нравится насчет Гуцериева.
Это эксклюзивные
вот он вернулся. Если что, если неправильно было возбуждено уголовное дело, то где те, кто возбудил его? Давайте их накажем.
Давайте. Давайте их накажем.
А какие там наезды идут?
Починок чиновник и чиновников защищает, пишет Алексей.
И интересно, каких это чиновников
сейчас защищают? А вы в общем защищают? Плане защищали.
А, в общем плане, ну, хорошо. Конечно, напомню, Кудрина, что Греф уже давно не чиновник. И,
а высокооплачиваемый менеджер.
Третий год реформирует сберегательный банк. Это самая трудная задача, которую только можно сейчас представить. Наши сберегательные кассы превратить в современный европейский банк. Это ой-ой-ой.
По-моему, сильно реформирование сберегательного банка незаметно, ну ладно. Так, вот я тут с сайта снял тоже, вопросик был к вам, как к сенатору от Кубани, про великие стройки Сколково и Сочи, что это все ведет только к раскрадыванию огромных ресурсов, а на эти деньги можно было накормить, в смысле в кавычках, наверное, всех пенсионеров страны.
Ну, всех пенсионеров страны, к сожалению, на эти стройки не накормишь. Я напомню, что сейчас расходы пенсионного фонда – это две трети доходов федерального бюджета. Это гигантские совершенно деньги. А что касается строек, да, вот сейчас появилось предпосылки, по-моему, первого крупного дела по взяткам Валимстрой, посмотрим,
вы
что там будет.
Вы имеете в виду 12%, которые да, с господином Морозовым?
Да. Ну, посмотрим, что произойдет. Но объекты там строятся, строятся неплохо, строятся в графике. Явная ляпа была с портом, потому что так его строить было нельзя.
Ну, смыло, значит, это, воровали, наверное, так, хорошо.
Или воровали, или глупо строили.
То же самое.
Все может быть то же самое, что с мостом в Волгограде. Но это же фантастика.
Извините, я прервался. Вот есть такая знаменитая фраза, что две беды в России – дорогие дороги. Вот я хотел бы сказать, что, мне кажется, она совершенно неправильная, что и про дураков, и про дорог, когда вот видишь дураки и плохие дороги, то надо всегда искать вора. И все этим объясняется. И плохие дороги, и дураки. И потому что я не поверю, что они ошиблись в строительстве, там, расчетах строительства порта. Скорее всего, это была очень удачная ошибка.
Кстати, по мосту я практически уверен, что там в Волгограде они ошиблись. Потому что он явно не той стороной поставлен.
Да. Характерная логика, вот вам, Александр Петрович, возражают, либералов, либеральная логика, конфисковывать наворованное нельзя, потому что модернизировать будет не с кем. А с ворами можно модернизировать?
Что такое наворованное?
Я прошу прощения, вы забываете, что за это время в России была создана новая экономика. Я прошу прощения, Лисин не наворовал, а создал мощное предприятие. Я прошу прощения...
На базе того, что он получил.
Подождите, на базе того, что он получил.
На что, комбината не было до того?
На базе... Делать еще сложнее. Моя любимая магнитка, магнитогорский комбинат.
Это был... Рашников плохо живет?
Значит, Рашников хорошо живет, но ему достался комбинат практически банкрот. Магнитка была гигантским заводом советских времен, но сейчас без той модернизации, которая проведена, она бы не выдержала.
Александр Петрович, если бы цены магнитка. На сырье не изменились, сидел бы он так полубанкротом и
да,
сейчас.
Да не сидел бы он полубанкротом и сейчас, потому что он ликвидировал Мартены, и у него, помимо конвертеров, теперь шикарные печи-доводчики, потому что он делает великолепный оцинкованный лист, потому что он изменил полностью номенклатуру производства, потому что раньше он поставлял вот эти полузаржавленные штучки в Юго-Восточную Азию, и рекламации были, а теперь идет идеальная продукция по всему миру. То есть, дальше посмотрим. Да, существуют наши заводы, которые производят молоко и соки. Только я напомню, что то, что выпускает Вимбельдан все эти годы, и то, что было при советской власти, это принципиально разный продукт.
Александр Петрович, ну люди-то не о том. Они о воровстве. Вы о новой экономике,
Если бы они предложили отобрать то, что наворовали, те же самые чиновники, берущие взятки, те же самые сотрудники правоохранительных органов с их десятками тысяч сверхдомов вокруг Москвы. Может быть, с этим что-то еще можно было сделать. А то ведь, когда говорят отнимать, что означает отнимать по-русски? Это отнимать хорошо сделанное предприятие. И, извините, чего это?
Нет, слова предприятия здесь не было.
Имеется в виду всегда это. Отбирают у кого? Отбирают у Чичваркина. Простите, что он в советское время взял?
У Ходорковского отобрал кто? Государство отобрал.
Я не понимаю, о чем мы говорим. Мы говорим о некотором гипотетическом намерении там, каких-то людей у кого-то что-то отбирать в бизнесе. В реальности у нас
никакие
люди ничего
настроение.
Не отбирают. Отбирает государство. Причем государство и чиновники.
И не вы сказали ключевую вещь. Отбирает даже не столько государство, сколько... люди при нем на разных уровнях. Захватывающие...
Как рейдерский ресурс.
Это новые варианты рейдерства с использованием госструктур.
Да, это системная вещь, которая в течение последних лет...
Вот это к вопросу о климате.
Страшная системная проблема.
Так, как решать? Есть возможность решать? Вот Греф, не к ночи помянутый будет, да, сказал, что второй этап модернизации невозможен без политической реформы. Это он через 10 лет прозрел, что ли?
Так он всегда это говорил.
Он всегда это говорил.
Значит, я прошу прощения.
На закрытых совещаниях?
Значит, Греф системный менеджер и управленец и администратор. И он всегда отстаивал с криком, с... проблемами со здоровьем, сознание теряя, отстаивал это преобразование. Он действительно боролся изо всех сил, поэтому у него, пожалуйста, камни не кидайте. Что он мог сделать в этих условиях, он сделал. Больше я бы с него не стал требовать, просто потому, что он работал на износ и добивался этого, и защищал вами помянутые предприятия до последнего возможности.
Послушайте, в его команду входил господин Казак, который, собственно, и провел муниципальную, в кавычках, реформу, уничтожающую федерализм.
Казак не был в его подчинении никогда, не надо там.
Хорошо, согласимся, что Греф очень много работал, но ведь ничего не произошло.
Ну как ничего не произошло?
Нет, в этой сфере политической.
Мы же не отрицаем, что налоговая реформа произошла.
Он же не за политику отвечает, но родные мои.
Что нам делать-то?
Ну вы интересные люди. Вы спросите за политику с тех, кто отвечает за политику.
Вы все время про Грефа, а мы про Россию. А что нам делать-то со страной теперь? Если
что? Проводить преобразование? Если вы хотите, чтобы не было рейдерских наездов, рецепт со стороны начну. Рецепт очень простой и единственный. Надо убирать функции у этих чиновников. Если вы хотите, вот кричите, ГАИ плохая, задайтесь вопросом, а зачем она нужна? Может, просто ее ликвидировать?
А мы задались этим
вопросом. Если вы говорите о том, что органы внутренних дел занимаются рейдерством, задайтесь вопросом, а нужны ли вот эти огромные подразделения этих структур? Уберите их, будет спокойнее.
Александр,
уберите эти функции.
Я вот с интересом читал, например, как это называется, декларация о доходах разнообразных чиновников и милиционеров и так далее. Читаешь просто детектив. Вот есть замечательный там какой-нибудь депутат, член Совета Федерации или какой-нибудь милицейский начальник, и доход у него там миллион, в общем, все, видимо, так сказать, по закону. Ну и супруга коммерческий деятель, там, там у одного вот, вице-премьера 500 миллионов, там у другого мэра 7 миллиардов доход. Ну, все же мы понимаем, что это все аффилированная такая деятельность. Это же продолжается, это все открыто, то есть теперь даже открылось немножко, приоткрылось, но выводов-то из этого никаких нет. Понимаете, это же тоже часть политической реформы,
вот,
наверное.
Поэтому декларации не должны быть кампанией, они должны идти постоянно из года в год, должна делаться аналитика, и должно быть понятно, что за любые неподобающие действия спрос будет жесточайший. Вспомните, сколько полетело даже кандидатов в министры правительства Обамы за недоплаченные налоги и так далее, и так далее, и так далее.
Вы мне напоминаете анекдот, что можно выйти на Красную площадь и ругать президента Соединенных Штатов.
Значит, они создали. Вот я его не буду ругать, потому что они создали ситуацию, когда за лишний полет на частном самолете, когда за обед на сверхсумму где-то, когда за отдых в Германии был реальный случай, отдых главы крупнейшего банка вместе с женой за счет банка в отеле «Адлон». Он потерял работу.
Но сам в России никто же не теряет, вот, и не стесняется.
Так вот, вот эту систему нужно вводить. А что касается, жена зарабатывает больше мужа, извините, есть случаи лоббизма, но я прошу прощения, у меня жена зарабатывает больше меня. Но она зарабатывает среднюю зарплату на аналогичном своем рабочем месте. И работает неплохо.
Ну, давайте народ подключим, уже рвутся люди. Геннадий давайте. Сергеевич из Смоленской области, пожалуйста.
Да. Здравствуйте, Михаил, давно с вами не встречались.
Здравствуйте,
я хочу опровергнуть почти часовое выступление Починка. Ну, с полной ответственностью заявляю, что ни одна буква Конституции Российской Федерации и тысячи принятых законов Государственной Думы не соответствует реальной жизни. Отсюда вопрос... Значит, как он, Починок, да?
Александр Петрович.
Да, Александр Петрович. Вот вы сказали, мы создали новую экономику. А вспомните, что говорил Черномырдин, уходя, сказал, у нас не рынок, а базар. Я попробую это сделать. Что было при Касьянове? Я вам напомню, когда пришел Путин, Ельцин передал ему страну, доллар стоил 17 рублей. Через 3 месяца доллар 31. Путин создал гениальную аферу. Значит, все доллары для олигархов, а печатный станок Газмака, который...
Геннадий Сергеевич, боюсь, что с экономикой у вас не очень все-таки хорошо, да. С экономическими знаниями, но жизнь Смоленской области вам, наверное, известна. Я не знаю, кто-то может что-то прокомментировать.
Так что прокомментировать? Законы у нас работают, и Конституция у нас есть, и хотя бы название государства у нас соответствует Конституции. Другое дело, что...
Практика?
В соблюдении целого ряда статей и практика ужасная. Поэтому, например, я поддерживаю тех ребят, которые выходят 31-го, потому что они задают простой вопрос. 31-я статья Конституции должна работать. Они правы.
Да, Кирилл.
Я вот хотел бы, да, вернуться отчасти, продолжая дискуссию вот в этом вопросе, вернуться к вот стратегии 2010, о которой вот обсуждали на конференции и с которой мы стартовали. И хотел сказать такую... Вот если мы взглянем назад, то действительно мы видим таких два больших периода в истории постсоветской России. Они совершенно противоположны по большинству характеристик. Первый – это 90-е годы. Это такие значительные структурные реформы. Фактически была построена новая институциональная среда экономическая до некоторой степени. Это падение ВВП, падение уровня жизни, непопулярное правительство. Потом второй период, значит, начался...
Войну не забудьте.
Второй период начался 2000-е годы, которые по экономическим и политическим основным параметрам прямо противоположны. Популярное правительство, рост уровня жизни, рост, значит, ВВП. И вот я уверен, что мы сейчас вступаем в некий третий период. И что самым главным в этом периоде, его содержанием, будет на самом деле тот системный кризис, который сформировался в последние 10 лет, 2000-е годы, в связи с тем, что мы в значительной мере не доделали рыночную экономику, в принципе, ее не доделали за 90-е годы, а в 2000-е годы мы жили благодаря некоторым, во второй половине 2000-х годов, благодаря некоторым невероятному стечению обстоятельств.
Ну, то есть, как выигрыш в лотерею.
Капиталов.
Ну, вот в этом согласен.
И на самом деле есть такие проблемы с столь глубока, что вообще с некоторым беспокойством я смотрю на наступающее десятилетие. Действительно, я уверен, что России предстоит системный кризис. Потому что все это, вот то, что мы говорим, все согласны про эти, про чиновников, про концентрацию собственности, про то, что мотивация работы чиновников, как правило, является либо прямая коррупция, либо крышевание собственного бизнеса. Это все некоторая системная проблема, которая будет очень сложно решать и которая будет главным содержанием вот российской истории ближайшего десятилетия.
Александр Петрович, ну вы согласны, что происходит распад инфраструктуры, которая за 10 лет, в общем, не смогли обновить? Распадская, Саяно-Шушенская ГЭС, ЖКХ, наверное, вы знаете.
Распада инфраструктуры не происходит, слава богу, пока так. Но я согласен с тем, что без системных преобразований сейчас будет мощный системный кризис. В этом можно не сомневаться.
Георгий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно согласиться с высказыванием предыдущего радиослушателя. Он напомнил, что Черномырдин сравнил с базаром нашу экономику. Вот и вашу студию сегодня с участием Починка тоже можно сравнить с базарным скандалом. Уж очень он оптимистичен, все время говорит, еще при Ельцине.
Вы по сути, давайте вопрос по сути.
Так, когда начнется сверху реформа, когда начнется с президента и с премьера? Ведь вот вы смотрите, сейчас Морозов в Англии опубликовал колоссальную взятку, когда помощник президента...
Сотрудник управления делами.
Требует эту взятку от него. А что Лещинскому помощнику оставалось сделать, когда президент и Дума обменялись взятками в виде дополнительных сроков пребывания на своих постах? Хатаяма ушел. Немецкий президент ушел в отставку, не сдержав своих обещаний. А эти все сидят и прибавляют.
Георгий, вы к совести взываете, я так понимаю. Я вот сейчас задаю этот вопрос.
У нас с вами есть конституционный механизм. У нас с вами впереди выборы Думы в 2011 году, президента в 2012 году. Вот кого мы с вами выберем, такой курс у нас и будет.
Я не соглашусь. Вот. У нас не будет выборов ни в 2011 году, ни в 2012 году.
Выборы у нас как раз будут.
У нас есть конституционный механизм, этот конституционный механизм не работает.
Как и многие другие
механизмы. Абсолютно не работает.
Вы знаете, если люди приходят на выборы, выборы происходят.
Люди уже мало ходят на выборы.
А с подсчетами как?
Кроме того, это не единственное совершенно показатель, по которому выборы могут считаться выборами. Есть огромное количество так называемых электоральных авторитаризмов и режимов, в которых не работают электоральные системы.
Вот я был наблюдателем.
Мы один из них.
Я был наблюдателем на выборах в Абхазии, так? Можно по-разному относиться к Багабшу. Но то, что там вся страна пришла на выборы и давились в очереди, стояли по 3 часа, чтобы пройти и проголосовать, это у меня убирает всякие сомнения в том, что он избран легитимно, в том, что люди заинтересованы, чтобы у них была власть, которой они доверяют. Вот и все.
Так, может быть, в России просто народ хочет отдать свои права в обмен, на невмешательство в частную жизнь, к примеру, чтобы, как в советское время, ему в кроват не лезли с парткомом.
Да, во многих случаях.
Патернализм. Нет, не совсем все так происходит. Подождите, что мы рассказываем друг другу? Вот, например, был Михаил Борисович Ходорковский, который финансировал политические партии, хотел финансировать СМИ. Там,
почему был Михаил Борисович? Слава богу, он живой.
Да, да, он
но как политический
он
субъект не существует.
Существует, да, но как политическая сила не существует. И это очень важно.
Кстати, существует.
Мистически. Да. Если существует механизм, при котором не позволяют, когда есть цензура на телевидении, когда не позволяется свободно финансировать различные партии
и создавать их.
Ну, то, о чем Шевчук говорил.
Это значит, что выборов нету.
Выборы все равно есть. У народа бывает решение не делать выбор. Это тоже решение. Значит, ему до лампочки.
Вот так, что нам тут пишут? Главный рейдер России Путин, пишет Петр. Игорь Анатольевич из Анапы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
О каких выборах Починок говорит? тогда все это туфта. Выборы будут, как в Киргизии скоро.
Погодите, а вы были на выборах на последних? На каких?
Нет, не ходил.
Ну так а что же вы хотите?
Да, вот я тоже не хожу на выборы, я не считаю их выборами.
Люди, если как вы, можно с вами разговаривать? А какое можно, вы имеете, можно. Какое знаете, вы имеете вот право что-то
делать? Подождите,
если вы не ходите на выборы.
Александр Петрович, подождите. Слушатель, кажется, из вашего региона, да? Да. Краснодарский край.
Да, конечно.
Игорь Анатольевич. Слышите да. нас? Да, ну да. и как вам деятельность Александра Петровича в качестве сенатора, если вы вот, собственно, да. оттуда?
Потому что Путин, да, они все с одной банды.
Так, понятно. Ну, видите, как срезал, что делать? Выборов у нас нет. При Путине Россия обречена на деградацию,
пишет нам еще Петр. Просьба, придите на выборы. Если вы не ходите на выборы, вот тогда можете высказывать свои претензии к власти на кухне. Потому что Александр, все зависит реально от вас.
Нет. Давайте мы Ларису Дмитриевну подключим, а потом продолжим яркую дискуссию. Пожалуйста.
Добрый вечер. Во-первых, спасибо американским налогоплательщикам, что я могу задать вопрос сенатору.
Пожалуйста, не американскому.
Значит, сенатор уже там, по-моему, находится лет 15 у власти. Значит, и если это он порядочный человек, то давно бы ушел от этого. А что касается на выборы, я ходила на выборы. И детей своих заставила. Но там я просто пришла и забрала свой бюллетень. Там не было за кого мне голосовать.
Впишите.
Там не было ни Яблока, ни СПС. За тех, кого я хочу голосовать.
Я прошу прощения.
Если я люблю играть в карты, это не значит, что я должен садиться с шулерами.
Значит, я прошу прощения. Я вступил в демократический выбор России в момент создания, и с Демвыбора России и СПС не выходил до его естественной смерти.
Вы прямо как коммунисты говорят, я свой партбилет не сдавал.
Совершенно верно.
Вот смерть СПС не была естественной.
Ну, согласен, не естественная, но тем не менее. Но вот свой партбилет я действительно не сдавал. Так? А что касается еще раз повторяю, еще раз объясняю простую и понятную мысль. Вот вы априори предполагаете, что во власти честный человек быть не может. Вы говорите, если ты порядочный человек, уходи из власти. Родные мои, как же у вас в стране будет хорошая власть, если вы считаете, что в ней не может быть порядочных людей? Родные мои, это наша с вами
а
страна.
А если это системная это болезнь, а порядочные исключения?
Это наше с вами вот правительство и наша с вами дума.
Опять мы виноваты, опять, товарищи.
Так, именно так. Потому что вот когда массы считают, что надо изменить, они меняют. И в Киргизии, и в России много раз, и на моей памяти было 91-93 годы, когда никто никого никуда не заставлял идти.
Правильно. Так что, я с вами согласен. Поэтому не надо ходить на выборы, не надо никого заставлять туда, потому что когда надо, придут.
Ну, я прошу прощения, новая власть в России в 91-м году пришла в результате выборов.
Совершенно верно.
А я напомню, что у меня было 1 600 000 избирателей, и избирательная кампания стоила тогда 237 рублей. Потому что народу не надо
это
было.
Это в 90-м году, не, только не в 91-м.
А в 90-м году, совершенно верно.
Да, в России огромное количество бездельников, которые паразитируют на государственном бюджете, пишет нам Николай Ефимович.
К сожалению, да.
Между прочим, из прошлой...
Знаете, кстати, можно я добавлю? Да. Я посмотрел эту статистику. Вот этот самый сектор госслужбы, он, интересно, он с 94 по 2000 год увеличился количество занятых на 14%, а с 2000 по 2008 на 43%.
Вы знаете, это федеральный сектор или вместе с регионами?
Вы знаете, вы будете смеяться. Когда готовилась эта реформа, мои сотрудники в Минтруде сделали аналитику последствий реформ госслужбы за последние пару сотен лет. И тогда получился коэффициент 1.41.
Это
что в среднем в ходе каждой реформы на 41% в результате сокращения увеличилось количество чиновников. По жизни увеличилось на 43%, так что мои специалисты
очень
были правы.
Точные.
Очень точные оказались.
Так значит, не надо проводить никаких реформ, получается?
Убирать функции, убирать министерства и ведомства целиком. А иначе ничего не сделать. 10-20% сокращение ничего не дают.
С Починком я живу в разных странах, написал нам Алексей.
В одной стране живет.
Может быть, Алексей в Америке живет.
А, может быть, тогда
сейчас он нам
можно
напишет,
ему позавидовать.
Что он из России. Ну, почему позавидовать? Может, у него свои проблемы, наверное, там,
есть
в Америке.
Ипотечный кризис.
Да. Господин Починок, вы очень много и очень долго у власти, но за этот срок в моей стране не только ничего не улучшилось, но и ухудшилось. И вам бы надо за это отвечать, а не словословить.
Вот я прошу прощения.
Вы были в числе принимающих решения, пишет вам господин Чилищев.
Я у власти не был ни
один. Министром-то вы были?
Я прошу прощения, в любой стране у власти находится правящая партия.
Так.
Я никогда ни при СССР, ни в Новой России в состав правящей партии не входил.
Но вы были спецом на службе власти, правильно?
Вопросы совершенно верно. Да, это, кстати, совершенно не обидно. Я работал на Россию как на государство. Так? А спрашиваете с партии, которая выиграла на выборах.
Я опять не соглашусь с Александром Петровичем. Правящая партия находится у власти в демократических странах. Россия такой не является. И в России, конечно, не правящая партия находится у власти, а находится правящая бюрократия.
Так что вы частью бюрократии вы являетесь.
Ну, если так, то уели. Хорошо, учтем.
Загнали в угол. Еще маленький вопрос, к большой теме, правда. Ну вот в пенсионном фонде растущая дыра, там дефицитный теперь бюджет в России. Живет ли Россия посредством? Вот она хочет и чемпионат мира провести, и Сколково там устроить, и вот автомобили выкупать на 10 миллиардов, опять Владимир Путин сказал. И все хотят, все больше и больше, так же, как до кризиса. Можно ли так жить?
И Сколково, и автомобили – это копейки для бюджета России. А Сколково нам нужно действительно для прорыва. И покупка автомобилей позволяет поддержать отрасль. Не исправляйся.
Подождите, мы поддерживаем кого?
Сейчас.
Вот мы поддерживаем сейчас АвтоВАЗ, чтобы он не сдох. Вот это я говорил Кадальникову 15 лет тому назад.
Можно я включусь?
Да.
Я надо бы делать тоже не согласен с вашей позицией насчет АвтоВАЗа, но в конце концов АвтоВАЗ, как бы вся провинция...
Социальный проект,
вся, нет, ничего подобного, вся в провинции ездит на этих машинах. Да, и сегодня, за исключением крайних областей, которые близко к границе, где ездят на марках, а центральная Россия...
Ну, ездят, потому что не на чем ездить больше-то.
Да, но нет таких, такой ценовой ниши других автомобилей.
Вот
поэтому, программа выкупа – это нормально. Но я хочу сказать два слова про Сколково. Знаете, вот я много писал, я не сторонник этого проекта, и раньше я думал, что он просто смешной и глупый. Сейчас, в последнее время, вот послушав некоторых людей, на той же конференции, например, выступал Салтыков, я понял, что это, конечно, безумно вредный проект. Ведь что происходит? Мы запустили в предыдущие годы целую серию, правительство запустило, целую серию инфраструктуры в тех же целях, там, технопарки, инновационные центры, тоже Дубну. Сейчас у нас явно грядет сокращение финансирования, потому что у нас будет плохо с бюджетом в ближайшие годы. И тут они запускают эту свою олимпийскую деревню, это ВДНХ, в результате чего все те проекты тоже будут недофинансированы.
По тем проектам.
Не будут увеличивать сейчас финансирование, потому что сокращается у нас поток.
Зато земли, принадлежащие жене господина Шувалова, явно поднимутся
вот
в цене.
Вот это единственное.
Да, в утешение, это которое около Сколково, в утешение скажу от Дмитрия Шатуры. Браво, Починок. Спасибо Александру Починку и Кириллу Рогову, которые участвовали в нашей сегодняшней программе «Время гостей». Вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня сегодня подведем Андрей Шары.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Экологические проблемы и способы их решения в России и в США обсуждаем с экспертом Всемирного фонда дикой природы Алексеем Книжниковым и главой Центра экологической политики Алексеем Яблоковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободны.